«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в годовщину начала августовской войны 2008 года прибыл в Тхинвал, где заявил, что считает принятым в свое время решение о начале военной операции справедливым и своевременным. России пришлось принимать решение, чтобы помочь Южной Осетии и дать отпор агрессору, сказал Медведев на встрече с Леонидом Тибиловым, главой самопровозглашенной республики. Президент России Владимир Путин сообщил о наличии специального плана, в рамках которого российская армия действовала в августе 2008-го. В рамках этого плана была мобилизована техника и подготовлены юго-осетинские ополченцы. Создатель 47-минутного видеодокумента «Потерянный день», снятого в частной студии в Твери, взяли интервью у генералов, причастных к событиям 2008 года, и они пришли к выводу, что российские войска слишком поздно пришли на помощь. Если бы приказ о наступлении был дан хотя бы на день раньше, был шанс избежать огромного числа жертв. О том, опровергли ли прошедшие после событий в Тхинвале 4 года версию о геноциде юго-осетинского народа, мы беседуем с Александром Абанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов», и Сергеем Грузуновым, профессором МГИМО, старшим вице-президентом компании PBBO Medicals. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Александру Абанаидзе. Добрый вечер, Александр Луарсабович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, пропорциональным ли был ответ российской стороны на события 8 августа?
Вы знаете, если припомнить, как это происходило, те, кто был заинтересован, так сказать, изнутри в событии, им не забыть, мы помним эти появившиеся цифры о жертвах в первые же дни, в первые недели, и затем на этой волне, так сказать, возмущения, вызванного 2000 мирных жителей, как говорилось тогда, было торопливо, суетливо как-то вот проведено это признание независимости, ну, поддержанное в каком-то эмоциональном смысле общественностью. Но затем, когда ну, страсти улеглись, и выяснилось, что, как всегда, во время трагических событий происходит некоторое такое искажение, в общем-то, картины. Это ведь очень тяжелая тема, и очень трудно говорить о числе, о количестве погибших, это и те 150 или 160 человек, которые в итоге, так сказать, числятся погибшими, это тоже огромное число. Но надо быть объективными, допустим, надо быть объективными даже настолько, чтобы вспомнить, что во время совсем другой операции, когда в этом террористический акт в театре, в Москве тут, и вывозили оттуда просто людей, оказавшихся в зале, и число погибших в результате этой операции едва ли не равно числу погибших во время этой, значит, конфликтной военной ситуации в Тхинвале. Это, еще раз повторю, почти на грани безнравственности, вот это перечисление и арифметика. Но, тем не менее, объективность требует вот посмотреть трезво на вещи и сказать, что сначала совершенно сознательно все средства массовой информации, начиная от низов, от газет и кончая самыми высшими, так сказать, чинами, они внушали общественности представление о чрезмерном, так сказать, массовом таком уничтожении мирных жителей. Еще раз повторю, чтобы на волне эмоционального вот этого негодования затем так вот, скажем прямо, так как это не пристало великой державе и постоянному члену Совета Безопасности ООН, вот так за две недели затем быстро, нарушая, кстати, договоренности, которые были заключены у президента, у приехавшего в Тбилиси Саркози, документ был подписан, как мы помним. В общем, вся эта история выглядит теперь, ну, несколько иначе, несколько иначе. Она теперь, я думаю, что будут еще проводиться исследования этого вопроса, и многое-многое прояснится, как проясняется, вот, в частности, в той информации, которая прозвучала в начале нашего разговора. о том, что Россия готовилась за год и даже за полтора до события и так далее.
Спасибо. К нашему разговору подключился Алла Джио, его заместитель председателя правительства Южной Осетии, Валерий Каболов, председатель Совета Московской Осетинской общины. А сейчас вопрос Сергею Грузунову. Добрый вечер, Сергей Петрович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, была ли возможность избежать вооруженного конфликта 4 года назад?
При трезвом размышлении, конечно, хотелось бы предположить, что такая возможность была. И она наверняка была. Я думаю, вы знаете, сейчас время отпусков. Август, и вот я с вами разговариваю по телефону из своего дома, из подмосковной деревни Переделкино, где сегодня ко мне приехали мои коллеги, нас около 10 человек, журналисты, с которыми я больше 20 лет работал в российском информационном агентстве «Новости», это наши сапкоры из Вашингтона, Лондона, Никосии, Триполи и так далее. И я им сказал, что вот у меня будет сегодня прямой эфир с моими коллегами из «Грани времени». И сказал, какая тема. И мы начали обсуждать это четырехлетие, грустный этот юбилей. Вы знаете, ни один из них не одобряет того, что произошло 4 года назад. Я имею в виду действия нашей страны. Это была ошибка. Это была ошибка, которая, безусловно, сравнима с такой же ошибкой, которую мы, я имею в виду Российская Федерация, совершила, когда начала военную операцию в Чечне.
Спасибо. Вопрос Алле Джоевой. Добрый вечер, Алла Алексеевна.
Добрый вечер, добрый вечер.
Как вы считаете, состоялась ли за 4 прошедших года государственность Южной Осетии?
Ну, осмеливаюсь контрвопрос поставить. А разве государственность Израиля состоялась сразу же? Вот когда мне задают этот вопрос, я начинаю думать, что непременно не атрибутом состоявшегося государства является территория и ее народ. Южная Осетия этим вполне располагает. Система государственных органов управления в Южной Осетии, они есть, и они функционируют. Что касается третьего атрибута, это с моей точки зрения, законов и их верховенства, то тут мы, конечно, немножечко шалим, буду так мягко говорить, но я верю, что дорогу осилит идущий. Как любое молодое государство, мы какие-то вещи еще не можем, то есть мы не можем претендовать однозначно на совершенство, но мы к этому будем стремиться.
Спасибо. Вопрос Валерию Каболову. Добрый вечер, Валерий Владимирович.
Здравствуйте.
Как по-вашему, почему так долго идет восстановление республики спустя 4 года после войны?
Я бы хотел вот что сказать. Я начало передачи вашей не застал и только слышал конец. И какие-то высказывания, я, честно говоря, даже не услышал состав сегодняшнего нашего такого импровизированного круглого стола. Но, во-первых, я хочу поздороваться с Аллой Алексеевной, я давно не видел. Во-вторых, я хотел бы вот ответить не на ваш вопрос, а прокомментировать то, что сказали до меня, значит, участники этой дискуссии. Значит, можно ли было избежать войны? Да, можно было избежать войны со стороны России. Оставить на уничтожение народ Южной Осетии или перевести войну в затяжной характер, превратить, оставить своих миротворцев и так далее. Теоретически все возможно. Но, на мой взгляд, не ошибка, а это было единственно правильное решение российского руководства ввести туда войска. И оно было поддержано не только осетинами, а практически подавляющее большинство населения нашей страны в этот момент было солидарно с руководством Российской Федерации. Это на первый вопрос. На второй вопрос, что касается того, что вы спросили. Затяжной характер приняло восстановление. Я думаю, что и бывшему руководству, и будущему руководству следовало бы не формулировать вопрос о восстановлении разрушенного войной хозяйства, ибо это хозяйство существовало 40 лет назад, да, а построено еще 40 лет раньше. А строительство нового государства, новой республики, нового города, такого, который будет современный через 40 лет. Вот в этом случае, значит, мы будем иметь цивилизованное, красивое, современное государство. Но вот эти два вопроса, вопрос войны и вопрос восстановления, они друг к другу никакого отношения не имеют. Это вопросы из совершенно разных сфер. Вопрос безопасности людей, вопрос жизни государства, вопрос, значит, войны, убийства и так далее. И вопрос, внутренний вопрос, вопрос восстановления хозяйства, это совершенно разные вопросы из разных сфер.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, опровергли ли прошедшие после событий в Цхинвале 4 года версию о геноциде юго-осетинского народа, мы сегодня обсуждаем с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО Аллой Джоевой, заместителем представителя правительства Южной Осетии, Валерием Каболовым, представителем Совета Московской осетинской общины, и Александром Агбанаидзе, писателем. Все четверо у нас на прямой телефонной связи. Сергей Маркедонов, сотрудник Центра международных стратегических исследований Вашингтона, анализирует противоречивые последствия российско-грузинского конфликта.
В результате событий 2008 года стал меняться статус-кво на Кавказе. Конфликты, которые назывались замороженными в течение долгого периода времени, таковыми перестали быть. Если говорить о каких-то приобретателях или тех, кто что-то потерял, то это вещь довольно относительная. Потому что можно сказать, что да, Россия, с одной стороны, усилила свои позиции на Южном Кавказе. Она не допустила выдавливания себя из этого региона и ослабления своих позиций. Но с другой стороны, можно говорить о таких проблемах, как, допустим, раздуваемый Грузией черкесский вопрос. И эта проблема довольно серьезная. Можно говорить о созданном прецеденте этнического самоопределения, потому что признание государств по этническому принципу – это прецедент. И сработать он может очень по-разному и не всегда в пользу России. Если говорить о Грузии, то с одной стороны почти 18% территорий утрачено с очень малыми шансами на их возвращение. С другой стороны, можно говорить о том, что Грузия в потенциале избавилась от очень проблемных территорий, которые требуют много энергии для интеграции, многих средств, многих сложных политических ходов, а так определилась территория ядро Грузии, которая более с простой конфигурацией, скажем так, и плюс большая финансовая помощь западного мира, которая, наверное, без военных действий была бы невозможна, и, наверное, в условиях финансово-экономического кризиса Грузия переживала бы эту ситуацию гораздо в более сложном контексте, с большими издержками. Поэтому, если говорить о выгодах и издержках, то здесь, наверное, очень многое относительно, и каждый может какой-то фрагмент из этого выбрать.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, опровергли ли прошедшие после событий в Цхинвале 4 года версию о геноциде юго-осетинского народа, мы обсуждаем с Сергеем Грызуновым, Аллой Джоевой, Валерием Каболовым, Александром Агбанаидзе. Вопрос Александру Ларсабовичу. Как, по-вашему, исполнил ли Россия план Медведева-Саркози, который предусматривал возвращение всех сторон конфликта к довоенным границам?
На этот вопрос однозначный нет. Ответ такой только. Все эти соглашения, договоренности не были выполнены, и в результате этого несколько не только нарушено, как только что выразился Сергей Маркедонов, естественная конфигурация, что ли, да, вот страны, государства, ее границ, на самом деле стране, государству, ее территории нанесен, это можно считать только очень серьезной травмой, то, как это выглядит на карте, хотя бы достаточно этого увидеть. И вы знаете, я опять же, несколько раз нам доводилось на эту тему говорить, и опять же сошлюсь на лучшего знатока вопроса, гораздо более точного и
глубоко информированного, чем все четыре участника нашей беседы, в том числе и с осетинской стороны, на Василия Ивановича Абаева, который говорил о том, что, находясь в самой сердцевине Грузии, это область Южной Осетии, она не может быть отторгнута и изъята. Это, так сказать, нарушение естественных границ. Это нарушение Божьего промысла, можно сказать. Вот так это можно сформулировать. И, естественно, это не может быть в таком же плане, если рассматривать вопрос, не конъюнктурно-политическом, так сказать, сиюминутных каких-то событий, а в более пространном, временном. Разумеется, такая противоестественность не может длиться долго, и естественный ход будет со временем восстановлен. Как, когда, в каких условиях? Напрасно наши собеседники вот с осетинской стороны все время повторяют об геноциде и об опасности уничтожения осетинского народа. Я абсолютно уверен, что ничего такого мне не грозило осетинскому народу. У меня есть документальные подтверждения просто в моем архиве того, какие отношения были между грузинами и осетинами. В частности, мой читатель осетин, живущий в Казахстане, прислал письмо, в котором просил послать ему мои книги на грузинском языке, поскольку у него вот такая ностальгия по этому языку и по родине. Он жил в таких условиях там, так сказать. Он не был там не только подвержен геноциду, он, так сказать, просто, находясь далеко от родных мест, вспоминает вот так, как можно только любя эти места вспоминать. И поэтому я думаю, что то, что произошло и чему мы свидетели в последние годы, я не уверен, я в достаточно уже таком возрасте нахожусь, что до решения справедливого, гуманного, абсолютно гуманного и демократического этих конфликтных ситуаций страна доживет. Я не знаю, буду ли я свидетелем этого решения правильного и справедливого, но то, что, еще раз повторю, достаточно просто посмотреть на географическую карту, а еще лучше пролететь над этой территорией, чтобы убедиться, насколько противоестественна та конфигурация новая, возникшая, которую так приветствовал вот один из участников нашего разговора, Сергей Кабулов, по-моему.
Да, Валерий Владимирович Кабулов, да. Вопрос Сергею Грызунову. Чем вы объясняете нежелание мирового сообщества в массовом порядке признать самопровозглашенную Южную Осетию?
Ну, потому что сам процесс, так сказать, провозглашения с нашей стороны этой самостоятельности был не совсем корректным. Остается масса вопросов. Я очень люблю каждый новый учебный год своим студентам, используя свой опыт участия в зонах военных действий в качестве журналиста Российского информационного агентства «Новости», люблю повторять изречение о том, что первая жертва любого военного конфликта – это истина, это правда. Мы до сих пор не знаем, безусловно, всей правды о событиях четырехлетней давности. Да, мы можем предполагать, мы это прекрасно знаем, что личные отношения между руководителями наших стран, я имею в виду и России, и Грузии, находятся на уровне плинтуса. Это безобразие, потому что как бы ты ни любил человека, как бы ты его, как бы ты ему не симпатизировал, как бы ты его не отвергал, но существует легальное понятие «президент». Нужно с уважением относиться к человеку, который выполняет эту функцию, даже если он тебе лично не нравится. Вот. И это наносит огромный вред взаимоотношениям России и Грузии, потому что я хоть и агностик, но Россия и Грузия – это единственные, Грузия – это единственное православное государство на юге нашей страны. А это наш сосед ближайший. И мы уже никогда не будем иметь возможность, что ли, выбирать себе на это место другого соседа. А с соседями нужно жить в дружбе. Тем более, что мы гораздо больше Грузии. И поверить в то, что Грузия затевала, маленькая Грузия, невероятно маленькая по сравнению с гигантской нашей родиной, могла бы себе позволить напасть на Россию, ну, нужно быть не очень уравновешенным человеком. Кроме того, еще раз повторю, с соседями нужно всегда жить в дружбе. Любишь ты этого соседа, не любишь, но нужно хранить взаимоотношения такие, чтобы тебе не кидали там гадость какую-то, мусор через забор. А мы это сделали. И думаю, что следующим политикам правы те, кто говорят, что президенты уходят и приходят, а народы остаются. Безусловно, грузинский народ останется, и российский народ останется. В Грузии будет, может быть, другой президент, может быть, это будет там Мирабишвили или кто-нибудь еще. У нас рано или поздно тоже произойдет ротация какая-то, ведь мы называем себя демократическим государством. Поэтому нам нужно что-то... Я, понимаете, я все-таки верю в искусство дипломатии. У нас опытные дипломаты работают в МИДе. В Грузии опытные дипломаты работают. Когда-то они работали вместе. Я очень надеюсь на то, что хватит ума и у тех, и других. Как-то, может быть, это будет не так публично, но вести работу для того, чтобы восстановить человеческие, нормальные соседские отношения между нашими странами.
Спасибо. Вопрос Алле Алексеевне Джоевой. Как вы считаете, есть ли основания у генералов российских сомневаться в том, что были своевременно приняты меры и был приказ о наступлении дан, а если бы он был на день раньше, был бы шанс избежать большего числа жертв?
Ну, вы знаете, вопросы, которые я не знаю абсолютно точно, я не могу комментировать. Но по ходу вот этого нашего полилога, уважая мнение всех его участников, я хотела бы сказать, что 150 представителей малочисленного сельского народа, наверное, не идентичны тысячным потерям, предположим, того же самого иракского народа. И с этой точки зрения я хочу сказать, что геноцид все-таки имел место. Теперь, что касается всех остальных вопросов. Если предыдущий участник нашего полилога позволил себе высказать точку зрения, что огромная Россия и маленькая Грузия – это несопоставимые понятия, то точно так же я могу сказать, что маленькая Южная Осетия и Грузия – тоже несопоставимые понятия. И когда мы 8 августа проснулись после убаюкивающих, умиротворяющих слов Саакашвили о том, что Грузия ни на кого не собирается нападать, а мы в первые же дни были подвержены безумным артиллерийским обстрелам.
Да, давайте, Алла Алексеевна, прервемся на краткие новости. Напомню, что события в Тхинвале 4-летней давности мы вспоминаем Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, Аллой Джоевой, заместителем председателя правительства Южной Осетии Валерием Кабуловым, председателем Совета Московской Осетинской общины Александром Абанаидзе, писателем.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам пан-группы «Pussy Riot». В поддержку девушек из «Pussy Riot», обвиняемых в хулиганстве в связи с так называемым «панк-молебном», высказалась вдова Джона Леннона, авангардный художник и певица Йоко Оно. Защита бывшего совладельца компании «Юкос» Платона Лебедева намерена обжаловать решение Вельского районного суда о сокращении срока заключенному на 3 года и 4 месяца. Адвокаты добиваются, чтобы суд снизил срок до наказания фактически отбытого. Генерал-майор запаса Вооруженных сил России Владимир Кужеев, якобы убитый в Сирии, встретился в среду с российскими журналистами и заявил, что он жив, проживает в Москве, и сообщение сирийских повстанцев о его гибели – это провокация. Замоскворецкий суд Москвы 14 августа огласит приговор спортсмену Расулу Мирзаеву, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Россия была готова к военному конфликту с Грузией, произошедшему в 2008 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном. Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о повышении статуса русского языка. Казахстанский журналист Лукпан Ахмедьяров награжден премией Питера Маклера за мужество и этику в журналистике. Эта премия присуждается организацией «Репортеры без границ».
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что события четырехлетней давности в Цхинвале мы вспоминаем Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО Аллы Джиовой, заместителем председателя правительства Южной Осетии Валерием Кабуловым, председателем Совета Московской Осетинской общины и писателем Александром Ибанаидзе. Алла Алексеевна начала вспоминать, как проснулись в день начала войны жители мирного Цхинвала. Вам слово, Алла Алексеевна.
Алло, алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Алло.
Продолжайте.
Да. Самое главное, что я хотела бы сейчас сказать. Саакашвили прогневил богов Олимпа и должен был бы быть наказан гораздо сильнее, потому что в мире еще есть какие-то определенные законы, если мы хотим считать, что цивилизация, бесцивилизованный мир преобладает над всеми остальными понятиями. Это была страшная война. Запоздали ли российские войска с вводом на территорию Южной Осетии? Я не военный человек и не могу также позволить себе это комментировать. Но то, что они спасли осетинские народы, это абсолютно однозначно. И мы все были там свидетелями и будем до конца своих дней безмерно благодарны. Хотя у нас, конечно, по ходу будут возникать всякого рода вопросы, но чувство благодарности по отношению к народу, спасителю, нас не покинет никогда. И вообще осетинный народ традиционный. Для них солнце не восходит попеременно то с севера, то с запада. Они, как вы понимаете, устойчивы в своих симпатиях. Что касается войн, то они, конечно, имеют свойство заканчиваться. И мы очень надеемся, что когда-нибудь руководство Грузии признает серьезные политические ошибки перед народом Южной Осетии и восстановит добрососедские отношения и с нами, как с независимым государством, и, несомненно, с Россией. Вот с этой надеждой я с вами прощаюсь.
Спасибо, Алексеевна, за участие в нашей программе. Вопрос Валерию Кабулову. Как, по-вашему, является вот наша сегодняшняя дискуссия и продолжающиеся споры по вопросу о характере этой войны продолжением информационного противостояния, которое началось еще 4 года назад?
Естественно, является. У каждого здесь есть свой взгляд на эти события. Обусловлен, наверное, этот взгляд интересами, которые за этим стоят. И я абсолютно убежден, что у грузинской стороны взгляд на эти события не изменится. А у российской стороны взгляд на эти события также не изменится. Но должен вам сказать, что есть взгляд осетинской стороны. Почему-то стороны никогда о нем не упоминают. Как осетины относятся к этим событиям? Какие интересы у осетин? Собираются ли они жить в том государстве, которое им предлагает Грузия? И здесь приводят какие-то непонятные разговоры о том, что значит, географическая конфигурация этого государства нежизнеспособная. По каким критериям журналист определил, что она нежизнеспособна? Я очень сомневаюсь, что слова Василия Ивановича Абаева в качестве аргумента, значит, так однозначно, как он об этом говорил. Я сейчас вот на память не могу вспомнить все, что он говорил, это великий наш ученый, да? Но думаю, что это вырвано из контекста и имеет какой-то другой смысл. Но совершенно очевидно, что географически и конфигуративно огромное количество государств имеют совершенно разную форму. Они не круглые, не квадратные, не прямоугольные. Вот. Они не определяются, значит, горами, реками и так далее, а сложившейся исторической, значит, данности. И вот данность сегодня такова, что существует государство, которое тоже, кстати говоря, православное, не только одна Грузия у нас православная на юге России, и Осетия православная, и Абхазия православное государство, и этим не должно определяться взаимоотношение российского государства со своим соседом. Вот, наверное, вот с такой точки зрения и надо его рассматривать.
К нашему разговору подключился Иван Егоров, журналист, а в 2008 году военный корреспондент в зоне юго-осетинского конфликта. Добрый вечер, Иван.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
Володя, к сожалению, не знаю, кто гость, потому что сейчас сплавляюсь по Енисею, иду по пожарам.
Да, но тем не менее вы, вспоминая события...
Слава Богу, связь появилась.
Вспоминая события 4-летней давности, как, по-вашему, можно были вот хотя бы журналистам заранее ожидать столь драматического сценария?
Можно было, потому что я был первым журналистом, который участвовал за неделю до 08-08-08 в грузинских учениях и потом в наших. И я в то время привез репортаж именно с Грузии, сказал, что извините, ребята, у вас-то на картах уже цели назначены финвальские, и тогда грузинские генералы сказали, ну да, мы готовимся, все время готовимся, но это не значит, что это война. Так вот, этот репортаж 2 августа, то есть, ну, примерно за 5 дней до войны, его сняли с эфира в тот момент, потому что сказали, что я напрягаю обстановку, и, то есть, невозможно никакой войны. Почему в тот момент никто не думал, что возможна война вообще между нами? Потому что, в принципе, нападение Грузии в тот момент на Осетию, это в нашей новейшей истории впервые, когда одно православное, да, государство нападает на второе. Православные до этого ни разу не воевали. Именно в новейшей истории, еще раз подчеркну. Никто не верил, что это возможно. Но то, что происходило... Говорил, да, так будет, так произойдет война. И то, что в итоге произошло, мы все увидели. Сейчас можно обвинять и говорить, там, кто виноват, кто прав, кто виноват. Я считаю, что вина лежит на Саакашвили абсолютно точно. Потому что в момент наступления Олимпиады нападать на миротворцев ООН, кстати, у нас был статус в тот момент миротворческих сил наблюдателей ООН, да, и тоже в новейшей истории это был прецедент. Создан прецедент, когда убивали миротворцев под эгидой ООН. Убивали не, ну, русских, православных, неважно, но людей, миротворцев. Сейчас я специально изучил еще раз уголовное дело, как выводила российская сторона по на факту нападения на миротворцев наших. Я посмотрел фотографии, знаете, я как-то, ну, тяжело это было видеть. Они все убиты, либо уже после смерти там раненые или живые при жизни, но у всех одинаковое ранение. Выстрел в голову с близкого расстояния из либо снайперской винтовки, либо... Причем с близкого расстояния, либо из пулемета, или из автомата Калашникова. То есть головы у наших миротворцев, которые были убиты вот в этот момент, 8 августа, они развороченные, но, знаете, и говорить о том, что Грузия защищала свою территорию, ну, как-то странно. Вот, потому что прецедента до сих пор не было. Если бы это произошло, например, сейчас... С Америкой, если бы американские силы ООНовские стояли миротворческие, неважно в какой стране, и такое произошло бы с миротворцами американскими, после этого Америка бы нанесла ракетно-бомбовый удар по этой стране, которая уничтожила их миротворцев. Мы, к сожалению, это не сделали, ну не к сожалению, может быть, к счастью, и вообще вот то, что называют войной, я считаю, что это не война. это, ну, чудо, что мы, что нам удалось избежать большего конфликта в дальнейшем.
Спасибо, да, спасибо, Иван. Вопрос Александра Ибанаидзе. Как по-вашему, как долго ждать восстановления диалога, хотя бы не говоря уже о дипломатических отношениях между Россией и Грузией?
Мне не видится очень уж перспективным этот ответ на этот вопрос. Дело в том, что мы лет 15 ждали решения, больше даже, наверное. Я имею в виду после событий 92-го года, когда конфликт был заморожен. Вроде бы речь шла о том, что ведутся какие-то переговоры, что Россия, так сказать, чуть ли не посредником в этих переговорах выступает, тогда как на самом деле происходило только одно, только усиление присутствия России, так сказать, укрепление сепаратистских и вооруженных сил, и вообще позиций политических. Все двигалось в этом направлении, поэтому, вы знаете, так уж обвинять. Несомненно, я считаю тоже ошибкой то, что сделал Саакашвили. Кстати сказать, есть один момент, который меня до сих пор, так сказать, в недоумении, так сказать, вызывает у меня. Дело в том, я вот что имею в виду. Каждый, кто знает Кавказ и регион Рокского туннеля, эти места, знает, что в январе-феврале при малейшем, так сказать, как звуковой провокации, так назовем это, там начинаются обвалы и лавины, и ущелья и туннели становятся непроходимыми. И какие обстоятельства заставили в августе, так сказать, когда вот этот природный фактор, так сказать, отсутствует, начать военные действия чисто стратегически? Это настолько непонятно, что можно предположить, что были какие-то обстоятельства, которые вынудили вот так вот именно срочно, как-то невероятно, как это назвать, ну, так как рассказывают об этом Грузии, предпринять какие-то шаги. Но как скоро восстановится диалог, мне по душе пришлись слова Аллы Джиоевой о том, что все-таки надо нащупывать эти пути, надо и диалог возобновлять и искать взаимопонимание. Напрасно один из наших собеседников, говоря о моей ссылке на Василия Абаева, поставил как бы под сомнение саму формулировку. Я мог бы абсолютно дословно привести его высказывание. Оно совершенно однозначно и сформулируется примерно так, что Грузия никогда не согласится на вычленение этой области из своего национального, так сказать, организма, и будет право, там это он подчеркивает. И советует осетинской стороне именно в диалоге находить возможности своего нормального, естественно, совершенно органичного и политически полноценного существования внутри грузинского государства. Уверяю вас, что это более чем возможно. Еще раз могу сослаться на старые времена, так сказать, когда преимущественное обучение на осетинском языке в школах именно в Южной Осетии проходило. В Северной Осетии их почти не было, тогда как в Южной Осетии и педагогические институты, и издательства, и так далее, все это функционировало полноценно. Вот такое мое мнение. И еще есть одно все-таки замечание по поводу, так сказать, как это называется, когда двояко оценивается одна и та же ситуация. Вот ситуацию, так сказать, грузинского противодействия сепаратизму называют агрессией, тогда как такое слово, кажется, этими же комментаторами не употребляется в отношении России и Чечни, например, да? Так, на самом деле ситуации достаточно параллельны. Просто Россия оказалась, ну, таким сильным и могущественным, и с большими возможностями союзником, работающим или выполняющим, так сказать, миротворческие вроде бы функции, на самом деле, в общем-то, проводящие свою однозначно определенную линию поддержки сепаратистов.
Вопрос Сергею Грызунову. Как, по-вашему, была ли ошибочной тактика России в предшествующий период перед конфликтом, уже горячим, например, раздача российских паспортов жителям Южной Осетии?
Думаю, что да. Если мы вспомним те годы, то вспомним о том, что, в общем-то, вся вот эта катавасия началась после задержания сотрудников Главного разведывательного управления наших вооруженных сил в Тбилиси, которые достаточно топорно выполняли свои функции. Вот. Но сейчас уже говорить о том, кто прав, кто виноват, поздно. Сейчас нужно думать о том, чтобы не допустить подобные ошибки в будущем, безусловно, с нашей стороны. Потому что те ястребы, которые сидят в руководстве нашего Министерства обороны, других российских ведомств, они до сих пор на своих местах. И конфликтные точки, которые сегодня мы наблюдаем, прежде всего, это, безусловно, Крым, где стоит база наших военно-морских вот этих вот, даже не знаю, как их назвать, из металлолома состоящих флотов. Затем соприкосновение наше на финской границе, достаточная напряженность даже в отношениях с союзным государством Белоруссии, с республиками бывшей Средней Азии, с бывшими советскими республиками Средней Азии. Вот нам нужно сейчас приложить, наверное, все усилия к тому, лучшим головам нашей страны, чтобы не допустить подобные ошибки в взаимоотношениях с нашими ближайшими соседями по периметру границ нашей страны. И, безусловно, огромное внимание должно быть направлено на дальневосточные границы Российской Федерации. Я имею прежде всего, конечно же, российско-китайские отношения. Мы прекрасно знаем, сколько сотен тысяч китайских граждан сегодня в этом районе работают постоянно на территории Российской Федерации. Нельзя, чтобы нас столкнули так же, как нас столкнули в конце 94-го года в Чечне и 4 года назад на российско-грузинском направлении.
Спасибо. Вопрос Валерию Каболу. Какое вы видите решение проблемы грузинских беженцев из республики, которые исчисляются десятками тысяч?
Ну, эту проблему нужно решать в совокупности с осетинскими беженцами, которые сегодня проживают в Северной Осетии, потерявших свои дома в Грузии. И начнется этот диалог, я думаю, примерно после следующих событий, когда грузинская сторона признает, значит, факт агрессии, когда осудит виновных в этой агрессии лиц, когда компенсирует ущерб нанесенный и признает независимость Южной Осетии. После этого нужно будет садиться за стол и решать вопрос конкретных человеческих судеб с одной и с другой стороны.
Вопрос Ивану Егорову. В чем вы объясняете противоречивые решения и на зарубежных судов международных, в которые обращаются то осетинская, то грузинская стороны в поисках определения, кто прав, кто виноват в конфликте 4-летней давности?
Владимир, ну пока еще не было ни одного решения суда. Грузинская сторона, вот, знаете, что меня удивляет и слегка напрягает как-то с человека и российского гражданина, что сейчас подали, грузинская сторона подала иск в Страсбург в отношении России, что мы, оказывается, виновники конфликта вообще осетинского, то есть что мы не были как комбатанты, не миротворцы, то есть не миротворцы, не участники миротворческой операции, а именно как комбатанты, которые якобы участвовали в первоначальных обстрелах Грузии. Ну, это, как называется, переложить с больной головы все на здоровую, то есть здоровую на больную. И все эти суды, ну, перспектив у них, ну, нету, в принципе. Нету. Почему? Потому что жертв со стороны Грузии, у нас официально доказанных, не существует. Почему? Потому что все села, 8 сел Редви и все остальное, тут 8 сел, они были эвакуированы еще до начала грузинской агрессии, грузинского нападения на Хинвал. Становится Хинвала, да, жертвы были сначала завышены, то есть когда мы сказали о том, что там 2000 человек погибло, 1000 оказалось, что нет. Погибло чуть меньше, но ну, не чуть меньше, а намного меньше. Погибло 126 официально. Вот. Но то, что из себя представляет до сих пор Хинвал, ни мы, ни осины его не восстановили до сих пор, потому что этот город, он был действительно градом грузинским, причем град этот был не российский, а в основном чешский, украинский и так далее. То есть оружие было все закуплено заранее, оно было импортное. Так вот, этот град он сравнял Хинвал лицом земли, и это действительно было зрелище Сталинграда. Я нисколько там не преувеличиваю, потому что все журналисты, в том числе CNN, BBC, которые были вместе со мной после уже после нападения Хинвала, они все видели, что там было на самом деле. И вот сейчас все суды европейские, я надеюсь, что там не будет предъявлено отношения. Потому что, говорю, я сам сейчас еще раз поднял и изучил уголовное дело, как журналист, репортер, расследователь у Осетии. И то, что я увидел еще раз там, это, ну, это страшно. Это страшно именно со стороны то, что Грузия в этот момент сделала вот именно 8 августа. Это правда страшно. Кстати, я могу открыть такую небольшую тайну, то есть то, что нас обвиняют в России, я имею в виду, в том, что танки вошли уже фактически 8 августа в Осетию. Небольшое заблуждение, да. Вошел батальон, который стоял перед Рогским туннелем, который был на усилении наших миротворцев. Вот как только по миротворцам открыли огонь, а наш миротворческий батальон сравняли с землей, причем, не поверите, их уничтожали грузинские миротворцы вместе с спецназом грузинским. Так вот, после этого Кулахметов, ну, по приказу, передал приказ, и батальон вот этот вот, который стал перед Рогским туннелем, он вошел. И вот те якобы танки, а там не танки, там было несколько БМП, они вошли первые в Осетию, но они не дошли до Хинвала. Но это спасло в тот момент Россию вообще и всех нас от страшного поражения. Потому что если бы было промедление, то я боюсь, что Рогский туннель бы взорвали. И после этого уже все. Ну, понятно, Грузия бы восстановила свой порядок, свой, ну, с их точки зрения, в Осетии. И это бы обернулось уже дальнейшей катастрофой вообще для России. И для Кавказа, ну, для Кавказа в частности, и для России в целом.
Спасибо. Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, признает право юго-осетинского народа на собственное государство.
В любой войне, конечно, есть проигравшая и победившая сторона. Я думаю, что победившей стороной в данном случае является осетинский народ, потому что на протяжении десятилетий были очевидны чаяния осетинского народа жить самостоятельной жизнью. Если сегодня вы поедете в Осетию и спросите любого, абсолютно, так сказать, неформальной обстановки, любого жителя этой страны, хотят ли они жить сегодня в Грузии, или хотят они жить, скажем, там, в России, или хотят они жить независимо, я думаю, что спор пойдет вокруг последних двух тезисов. Хотят ли они жить в независимом государстве, или хотят они жить в составе Российской Федерации. Никто, так сказать, из них не желает возвращения в Грузию. И я думаю, что виной этому, так сказать, два конфликта, развязанные грузинской стороной, это конфликт 92-го года и конфликт вот 2008-го года. Думаю, вот эти две резни, которые были устроены грузинским руководством, они на долгие годы, на десятилетия, в всяком случае, на срок жизни вот этого поколения, совершенно точно убили в осетинах желание жить вместе с грузинами. К сожалению, это так. И в этом смысле, я думаю, что обе стороны проиграли. Но с точки зрения реализации чаяний того или иного народа, я думаю, что победившими здесь являются именно осетинский народ.
Вопрос Валерию Каболову. Насколько прочной вам представляется стабильность в регионе?
Стабильность в регионе обеспечивается сегодня договором с Российской Федерацией, российскими вооруженными силами и, естественно, волей народа. Однако спокойно к этой ситуации так относиться нельзя. Потому что мы знаем о том, что Грузия сегодня наращивает свои вооружения, она готовится к реваншу, она, значит, проводит учения соответствующие, она имеет самый мощный на Кавказе потенциал вооружений, ее снабжают обильно. Вот. И делается это только для одного, для реванша. А тем людям, которые сомневаются в истинных намерениях Грузии на тот момент, 2008 года, я бы хотел напомнить название их операции. А называлась она «Чистое поле», которое ясно само за себя говорит о том, что они собирались сделать с Осетией. Превратите в чистое поле.
Вопрос Александра Ибанаидзе. Кажется ли вам хрупким нынешний мир в этом регионе?
Ну, что сказать. Вы знаете, на меня, насколько произвели хорошее впечатление слова Аллы Джоевой, сказанные перед тем, как она попрощалась с нами, настолько тягостное впечатление у меня от выступления журналиста, который живописал, так сказать, виденные им ужасы, и вот нашего московского землячества осетинского главы по поводу чистого поля. И, так, я не знаю, как это звучит по-грузински. Я думаю, что операция называлась грузинскими словами, а не русскими. Поэтому не очень даже могу перевести вот это чистое поле. Это производит на слушателя нашего российского впечатление, да, какого-то, так сказать, замысла невероятно жестокого. На самом деле это все, знаете ли, вопрос такие, так сказать, такого рода информации и факты. Это вещи спорные и, к сожалению, еще раз повторю, ну, тягостные. В том смысле, что фотографий можно и с другой стороны набрать таких, что у журналиста и у любого, так сказать, человека будут эмоции сильные.
Спасибо. Аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной также будет посвящен Дням памяти и скорби, как и наша передача, в которой участвовали Сергей Грызунов, Алла Джоева, Валерий Каболов, Александр Ибанаидзе, Иван Егоров. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
У меня есть такая теория, моя личная доморощенная, что именно телевидение придумало тот народ, ради которого теперь работает и Путин, именем которого он клянется, которому он постоянно присягает. Хлебаем, можно сказать, то, что сами натворили.
Телекритик Слава Тарущина о своей книге «Рожденные телевизором». Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.